Проросійської п'ятої колони вирішення соціально-економічних проблем в Україні шляхом відновлення економічних зв'язків з Росією не має сенсу, розповідає український тиждень в матеріалі «Безперспективний орієнтир». А розвиток інтернет-торгівлі зробив Україну європейським лідером за темпами зростання безготівкових розрахунків. Як переконує тижневик «Нове время», від цього виграють не тільки споживачі, але і українська держава. Адже розрахунки за допомогою карт завдають серйозного удару по корупції в країні. Ось на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім, хто розпочав свій інформаційний день, а заодно і тиждень, разом із Радіо Свобода. В студії працювала Ірина Гнатишин. Всім гарного дня і на все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Путін посетил музикальний фестиваль в Коктебеле. Російська поліція, неізвісні в масках, не дали кримським татарам провести акцію пам'яті в селі Білая Скала. В Сімферополі знову вірне відключення світу. Сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин накануне посетил музыкальный фестиваль «Коктебель Джаз Пати». Мероприятие организовывает российский телеведущий Дмитрий Киселев в аннексированном городе. «Музыка – это такой язык, как эсперанто, который не требует перевода и объединяет людей», – сказал президент России. Как сообщается на сайте фестиваля, за время его существования на сцене выступило около 150 музыкантов с мировыми именами. И в этом году приехало 10 джазовых коллективов. Путин поздравил организаторов, участников и гостей фестиваля и остался послушать выступление коллектива Якова Окуня. Президент России и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в аннексированный Крым 18 августа. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу в связи с визитом. В крымском селе Белая Скала люди в масках и российской полиции заблокировали базу отдыха перед акцией крымских татар. Причина – якобы наличие складов с оружием и боеприпасами на территории базы. Об этом в своем фейсбуке написал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В комментарии телеканала 112 он отметил, что на самом деле полиция решила воспрепятствовать акции в честь 30-летия митингов крымских татар в Москве.
Зрозуміло, що окупанти продовжують політику знищення історичної пам'яті кримсотар. Вони не хочуть, щоб кримсотари збиралися разом хоча б для таких заходів. Окупанти попередили, що якщо люди не розійдуться, вони будуть здійснювати силу до них. Це вони забрали Бекіра Умерова. Я просто хочу сказати, що Бекір Умеров – один із організаторів от тієї 30-річної давнини акції. Тоді він взагалі був юнаком.
Также Рифат Чубаров добавил, что активисты пытаются освободить задержанного, но пока безрезультатно. Позже стало известно, что сорванное российскими силовиками памятное мероприятие крымских татар провели в мечети крымского города Белогорск. Крымские дети не будут есть пальмовое масло. С таким заявлением выступил подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, молочная продукция, которая поступает на полуостров, нередко содержит опасный ингредиент.
Поставлена задача Сергеем Валерьевичем, чтобы наши детские сады, наши школы, именно, сейчас готовится постановление такое, покупали только наших производителей, чтобы дети уже в таком возрасте не могли пить некачественный продукт. И потому что наше молоко, оно проверяется, и избирательно находятся те предприятия, те заводы, которые идут со знаком качества.
В июле подконтрольный Кремлю министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта сообщил, что четверть молочных продуктов, которые подаются в детских садах и школах полуострова, фальсифицированы. По его словам, больше всего контрафакта выявлено среди сливочного масла, сыров, творога и сметаны. Как сообщил чиновник, поддельные продукты везут из соседней России. Пять улиц Симферополя сегодня останутся без света из-за аварийных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. С 8 и до 17 часов по улице Глинки, Остряковой и Семейской будет отключено электроснабжение. С 9 и до 12 часов по улице Первая Конная Армия и улица Димитрова. В начале августа этого года Крымэнерго обратилась к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время или часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных верных отключениях из-за роста потребления электричества в период сильной жары. пожары. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста, весной 2016 года продолжаются отключения света. Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль универсиады, которая проходит в Китае в заплыве на 400 метров вольным стилем. Как сообщает агентство УНИАН, 21-летний украинец установил рекорд универсиады, преодолев дистанцию за 3 минуты и 45,96 секунды. Также украинские гимнасты Олег Верняев, Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Владислав Грико и Петр Пахнеюк завоевали серебряные медали. Кроме того, Олег Верняев на 6 снарядах показал лучший результат среди 122 спортсменов. Сегодня в Крыму пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до плюс 32. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин, всем хорошего начала недели. Да, я уж не знаю, как эти выходные прошли для вас, хотя, в принципе, наверное, знаю. Пробки, перекрытые дороги, огромное количество информационного шума, связанного с визитом российского президента на территорию украинского полуострова. И это будет та самая тема, с которой мы сегодня будем начинать наше обсуждение. Традиционно понедельник, время, когда мы подводим итоги и строим планы. И первая тема как раз-таки будет подбивать итоги визита главы российского государства на территорию Крыма. Владимир Путин отметился целым рядом, собственно, активностей. Он посетил, как уже вот говорили наши коллеги в новостях, и джазовые фестивали, сделал целый ряд заявлений и почтил память защитников гордого мемориала 35-я береговая батарея в Севастополе. Но одно из самых главных, быть может, его резонансных заявлений, это то, что он предложил создать на территории Херсонеса, цитирую, «русскую российскую Мекку». Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства, заявил он, находясь на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический. Ну, сами можете представить, какую реакцию вызвала эта фраза в социальных сетях. Кто-то бросился напоминать, что, собственно, права на Херсонес вполне себе Киев может оспаривать у Москвы и не только в плане современном юридическом, но и в плане историческом. Кто-то говорит о том, что все равно Херсонес так или иначе оставался византийским городом, несмотря на то, что князь Владимир, согласно легендам, согласно летописям, принимал крещение именно там. Но самое главное, что вот, какое вот символическим значением современная Москва пытается наполнить Севастополь? Удастся ли ей это сделать? И насколько вообще попытки сакрализовать Крымский полуостров вообще будут попадать в резонанс с ожиданиями российских граждан? Российского обывателя, того самого, которому в марте следующего года придется прийти на избирательные участки для того, чтобы выбрать Владимира Путина на 4-й срок. Вопрос, который мы в том числе будем задавать нашему гостю, с нами на связи политолог Андрей Акара. Андрей, доброе утро.
Доброе.
Андрей, ну вот как вы сами отреагировали на идею, на то предложение, которое прозвучало из уст российского президента, я напомню, по созданию русской российской Мекки из Херсонеса?
Я отреагировал на это с восторгом, позитивом и очень хорошим настроением. Ведь мы знаем, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым, и чем дальше, тем это прошлое все непредсказуемее и непредсказуемее. Теперь одна из главных общественных дискуссий в российском информационном пространстве – это фигура вокруг фигуры Ивана Грозного. То есть вопрос о том, вот, Иван Грозный убивал своего сына или не убивал, этот вопрос обсуждается не только на уровне историков или каких-то исторических публицистов, но и на уровне вот самого президента. Он считает, что таки не убивал. Ну, а губернатор Тульской области, Орловской, простите, области, как мы знаем, он как раз говорил о том, что вот Иван Грозный не убивал вот по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. И в этом же смысловом и эмоциональном ряду находится и тема про Херсонес. Вот и предложение сделать в Херсонесе вот еще один мемориал, ну вот, русской славы или русской истории, оно, по-моему, еще, как по мне, вот еще более феерично, чем дискуссия вокруг Ивана Грозного, хотя бы потому, что, ну, как мы знаем, во времена крещения Владимира, если оно действительно происходило вот в районе Херсонеса, то эта территория не имела никакого отношения не только к Российской Федерации, не только к Российской империи, не только даже к киевской, киево-русской вот державе, но и вообще никакой либо государственности напрямую связанной с современной Россией. Тогда это были территории, так или иначе, зависимые от Византийской империи, и поэтому, ну, видимо, советники, я думаю, знаете, наверное, при президенте Российской Федерации необходимо создать отдельное управление советников по историческому прошлому. Ну, если это будет не Владимир Мединский, министр культуры, известный историк, имеющий ну, вот в информационном пространстве ученую степень доктора белгородских наук, ну, возможно, не все знают, он автор феерической диссертации по историческим наукам на тему того, как Россию все не любят, и не любят ее не только сейчас, но еще и начиная со средних веков. В этой диссертации невероятное количество исторических открытий, например, таких, что вот протестанты как раз занимались что у протестантов богослужение было на латыни. Вот. И эту диссертацию, она попала в информационный оборот. Все ученое сообщество, которое так или иначе соприкасалось с этой диссертацией, говорили, ну, это просто нонсенс.
Да, понимаю.
Утвердили, сказали, да, хороший он доктор исторических наук. Так вот, конечно же, случился 14-й год и случился Крым, в российском информационном пространстве появилось несколько идей, как использовать Крым в пропаганде патриотизма. И вот одна из идей звучала следующим образом, что Россия стояла двумя ногами на патриотизм был неустойчивым, потому что у него было две ноги. Это Санкт-Петербург и это Сталинград или Волгоград. И теперь появилась третья нога, это Херсонес, это Севастополь, и вот теперь патриотизм будет устойчивым. Ну, мы видим все те пороки и все те ужасы, которые испытывает общество, которое отказывается от будущего во имя великого прошлого. И в этом великом прошлом возникают вот такие удивительные открытия, как в том числе то, о котором мы с вами сейчас говорим по поводу Херсонеса и Путина.
Андрей, если позволите, вот вы реконструируете сейчас для наших слушателей ту логику, в рамках которой могут мыслить та часть российской элиты, которая, собственно, отвечает за формирование идеологем, в том числе идеологем в преддверии следующего электорального витка, который, ну, по сути, уже наступил. Президентские выборы в России – это март 2018 года. Но вопрос. Вот для российского обывателя, который зажат в пространстве бытового и обыденного, там, не знаю, жителя там, Пскова, Сызрани, Магадана, Хабаровска. Вот для него эти конструкты, связанные с идеей создания на территории и там из Херсонеса русской российской Мекки, пользуясь словами Владимира Путина, насколько они вообще резонируют с его ожиданиями, с его вот, собственно, интенциями внутренними?
У меня меня ощущение, ну, а в данной ситуации мы как раз говорим прежде всего об ощущениях, потому что вот такие вещи, как ожидания обывателей, это очень сложно улавливать соцопросами. Так вот, у меня ощущение, что Путин и российская власть упустили временную инициативу, и вот подобные вещи, подобные предложения по усилению патриотизма за счет там Херсонеса и другие аналогичные проекты, время для них была вторая половина 2014 года. То есть тогда, когда вот фокус общественного внимания находился как раз в эйфории по поводу Крыма, и это была как раз вот, это был фокус ожиданий, тогда такие вещи могли бы быть актуальными. Сейчас, как представляется, уже вот это, и мы видим, что власть на самом деле пытается использовать крымскую тему для выборов, потому что день голосования на президента, на президентских выборах перенесен с так называемого единого дня голосования в сентябре на день аннексии Крыма именно отдельным законом, кстати, именно вот поскольку власть рассматривает инерцию от Крым-наша как эффективную стратегию. Но, тем не менее, для обывателей тема Крыма чем дальше, тем хуже и тем менее эффективно, менее резонансно и менее актуально. То есть рассказывать о каких-то, ну вот пока что в топе общественного внимания, как мне кажется, и какой-то с позитивом воспринимается только в российском обществе, воспринимается история про строительство Крымского моста. Все остальное, так или иначе, уже возникают такие, ну вот оно нам надо, и много ли мы там с того Крыма получили, да, вот, то есть возникает какая-то абстрактная гордость, да, вот мы империя, мы встали с колен, мы там, Крым наш, и мы там великая снова страна, и, наверное, еще будем расширяться куда-нибудь дальше, ну вот зачем оно надо, и что мы с этого получили, ну вот как-то не очень понятно, но все равно Крым наш. Вот примерно такая логика рассуждения у большинства известных мне людей с обывательским типом бытия. И мне кажется, что уже для того, чтобы раскачать тему Крыма тогда, когда будут выборы, то есть в марте следующего года, ну, уже как-то вот власти нужны какие-то новые свершения, новые победы, новые великие завоевания, тогда можно сказать, вот видите, не только Крым наш, но мы идем этим верным путем, не останавливаясь, уже там и Белоруссия наш, и еще кто-то наш. Вот, а так что? Получается, что только Крым и строительство этого моста, хотя оно эмоционально воспринимается позитивно, но когда даже обыватель включает рациональное осознание мира и считает это в цифрах, ну да, вроде бы мост это красиво и хорошо, но сколько это стоит для федерального бюджета и какова его реальная ценность этого моста? Сейчас можно туда на пароме без проблем, без каких-то очередей, как в 2014 году, доехать.
Понятно.
И, ну, как бы не всем.
Понятно. Спасибо вам, Андрей. Андрей Акара, политолог, был на связи с нашей студией, на связи из Москвы. Ну, вы знаете, вот когда Андрей упоминает о том, будет ли обыватель оценивать Крымский мост с точки зрения его эффективности, с точки зрения эффективности траты денег из бюджета, это в значительной степени ответ на этот вопрос зависит от того, воспринимает ли обыватель деньги, которые, собственно, являются бюджетными, как нечто, что он сам заплатил туда при помощи там налогов, условно говоря. Ощущает ли он эту тумбочку своей, если угодно. Но все-таки, возвращаясь к тем вещам, которые прозвучали во время визита Владимира Путина в Крым, собственно, и является ли его поездка на территорию полуострова обычной, собственно, поездкой по регионам, или она носит куда более такое интенсивное и насыщенное символическое звучание, являясь в этом смысле не столько рабочей поездкой, сколько там предвыборной поездкой для того, чтобы актуализировать какие-то вот такие вот какие-то важные для российского обывателя, для российского избирателя вещи. Вопрос, который мы будем задавать нашему следующему гостю. С нами на связи Федор Крашенинников, российский политолог. Федор, доброе утро.
Доброе утро.
Вот на ваш взгляд, те вещи, которые Владимир Путин озвучивал касательно Севастополя, касательно Херсонеса, русско-российской Мекки и всего этого, эти вещи на, как бы в горизонте 17-18 года, они востребованы в России с точки зрения российского обывателя и той повестки, в которой он живет?
Знаете, я думаю, что вот если смотреть на эту ситуацию с точки зрения такого здравого смысла, то, конечно, это была заурядная поездка Путина в российский регион. Но не в простой российский регион, а в любимый регион. То есть вот у Путина есть какое-то количество регионов, которые ему очень дороги и нравятся. Да? Вот он туда с удовольствием ездит. Теперь один из таких регионов стал, вот для него это Крым. И я думаю, что все, что он там говорил, это ведь не столько для всей России, сколько для Крыма. Почему? Из Крыма готовят еще один электоральный такой вот ресурс, типа Чечни там, и других регионов, которые выдают за Путина огромный процент всегда. Поэтому их специально окучивают. И вот, я думаю, Крым с его населением на выборах станет таким же абсолютно запутинским резервуаром голосов. Собственно, и для этого он туда и ездит. То есть плохая новость для, скажем, украинских наблюдателей должна заключаться в том, что эта поездка демонстрирует одно. Крым для Путина, и с точки зрения вообще внутрироссийских каких-то раскладов, перестал быть чем-то особенным. Это такой обычный регион, и Путин и пытается, и очень достаточно успешно это всему продемонстрировал. Да, я езжу по разным регионам России, и вот так как Крым с точки зрения, так сказать, Кремля и Конституции, и действующей России, это Россия, я туда также спокойно приезжаю, и там, то есть когда он бывает на Байкале, он говорит, что надо Байкал развивать, и там сделать туристический центр. Когда он бывает в Крыму, он говорит, что там надо сделать русскую Мекку. То есть он в каждом регионе говорит что-то, что в этом регионе, ну, должно понравиться людям. Поэтому вот если с этой точки зрения смотреть, то мы увидим там, если там есть какая-то демонстрация, то это прежде всего демонстрация для жителей Крыма, что Путин их не забывает, что они у него на особом счету. И это, а если, так сказать, внешнеполитическая демонстрация, только в одном. Да плевать я на вас на всех хотел. Это давно уже российский регион, такой же, как и все остальные. Вот я сюда приехал, в Севастополе поддержал кандидата на пост губернатора. А это абсолютно рутинная поездка. Путин всех объезжает, будущих вот этих вот губернаторов, и всех их так поддерживает. Ну, а то, что он там по Крыму поездил, ну, это вот окучивание своего ядерного электората, который за него ядерный должен проголосовать в 2018 году. Угу. Какое это все воздействие оказало на остальную Россию? Ну, я бы вот не стал это сильно акцентировать, потому что та публика, которой вот Крым до сих пор интересен, как в 2014 году, это тот самый ядерный электорат Путина. То есть он поработал со своим ядерным электоратом. Вот те люди, которые железобетонно за Путина, им это все бальзам на душу. Всем остальным, скорее всего, эти новости вообще никуда не легли на душу и прошли общим фоном. Визит Путина в Калининград, я не знаю, визит Путина туда, визит Путина сюда, это такая вот текучка. И в этом смысле я не заметил, чтобы визит Путина вот, в Крым каким-то образом в подаче особенно сильно выбивался. Угу. То есть, еще раз повторюсь, если его какая-то демонстрация, то это и есть самая главная демонстрация, скажем, Киеву, да? Угу. Чтобы там себе не думали, это просто такая вот Россия, туда как хочу, так и езжу, как в Саратов, как в Самару.
Вы упомянули о любимых регионах Владимира Путина, а помимо, вы упомянули отдельно о Чечне, вы упомянули отдельно о полуострове, а можете еще вот назвать 2-3, чтобы мы понимали хотя бы вот круг его географических, если угодно, предпочтений?
Ну, вот смотрите, вот куда он там ездит отдыхать, там в Туву, что ли, да? Вот,
да,
ездит, Тува. Кстати, тоже ему там нравится, близко ему там, да? Возможно, наверное, Петербург. Это все-таки его родной город, и вот ему там, допустим, приятно, наверное, находиться, да? Сочи. Сочи угу. – это абсолютно точно любимый регион Владимира Владимировича. Он там, я так понимаю, вот, живет большую часть времени в своем этом поместье, и для него это не чужой регион какой-то, да? Возможно, на этом все и заканчивается. Но угу. я, например, точно знаю, что, вот, допустим, в Екатеринбурге я живу, это абсолютно нелюбимый Путину регион, он сюда приезжает крайне редко, очень ненадолго и без всякого там особого какого-то личного вовлеченности, да? Чего не скажешь, например, про там Сочи, Крым, там, я не знаю, и так далее. То есть, действительно, есть несколько регионов, которые ему близки. Кроме того, Крым для него – это его личная победа, его главная геополитическая удача, и, конечно, он ее, он, ему нравится там бывать в лучах вот этого обожания со стороны там, местного начальства, какой-то там вот общественности, вот этой всей. Конечно, ему приятно приехать еще раз убедиться, что есть места, где его безотчетно и абсолютно любят, и где все, все обязаны ему, и он там просто вот... Угу. Наконец чувствует, что не зря он прожил эту жизнь, мне так кажется. Да? Поэтому, конечно, так, Крым – это для него особый регион, но это, опять же, его личная любовь. И насчет выборов, да, конечно, они эту тему разыграют, и перенос даты голосования. Но, повторюсь, и давно уже это известно, Путин, в принципе, не собирается никак расширять свой электорат. Зачем ему? Он работает с теми, кто и так за него. А те, кто за него, для них Крым, конечно, это важно. Для всех остальных, в общем-то, ему на них, на всех остальных плевать. И, в общем, он даже и не заморачивается, как-то нравится кому-то или что-то там делать. Ну, вот, вы же помните, как я вам присоединил Крым. Ну, давайте еще раз помним это и порадуемся. И люди скажут, да, мы помним. То есть, и вот этот энтузиазм 2014 года немножко где-то всколыхнется в каких-то толщах. И все в пользу, все на пользу. Почему и нет?
Да, это довольно иллюстративная история. Спасибо вам большое, Федор. Федор Крашенинников, российский политолог, был на связи со студией радио «Крым Реалии», рассказывал о том, собственно, для кого Владимир Путин ездил на территорию полуострова. Я повторю, что главные тезисы, по мнению нашего гостя Федора Крашенинникова, они звучат следующим образом, что Владимир Путин стремился решить несколько задач, с одной стороны, демонстрируя, что Крым – это такой же регион, как и любой другой российский привычный ему регион, а с другой стороны, доказывая то, что он работал не столько на привлечение нового электората, сколько со своим классическим электоратом, тем самым, для которых тема Крыма до сих пор в российском обществе продолжает оставаться важной. И со всеми теми, кто продолжает, собственно, воспринимать аннексию Крыма как большую геополитическую победу современной Российской Федерации. Вот в связи с этим, конечно, возникает еще один вопрос, а именно. Дело в том, что Владимир Путин, по сути, сегодня находится у власти уже третий срок, если мы даже не будем считать, брать в расчет регентство Дмитрия Медведева. И, по сути, вот смотрите, у Владимира Путина в разные сроки его президентства были разные легитимизаторы его президентства. Главным доказательством легитимности его первого президентского срока была выигранная Вторая Чеченская война. Главным доказательством его второго президентского срока был рост благосостояния. Главным доказательством легитимности третьего президентского срока Владимира Путина был аннексированный украинский Крым. Ну вот сейчас Владимир Путин в марте 2018 года будет избран, скорее всего, на четвертый срок. И вопрос, а что будет легитимизатором его четвертого президентского срока? Вопрос, который мы, разумеется, при всей своей некой теоретичности, имеет смысл задавать умным людям. И мы рады, что к нашей беседе присоединяется политолог, украинский политолог Петр Олещук. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, а вот на ваш взгляд, чем Владимир Путин будет оправдывать в глазах, собственно, лояльных ему, да и любых россиян, свой четвертый срок? Вот если Крым это третий, то что нам ждать дальше от Кремля?
Ну, на самом деле, тема Крыма, я думаю, она никуда полностью не уйдет, но на самом деле, я думаю, что сейчас последствия аннексии Крыма, они имеют большее значение для России. То есть сейчас, насколько я понимаю, в России идет активное конструирование идеологии крепости в осаде. То есть Россия представляется как некая государство, которое пытается противостоять, опять-таки, неким злобным внешним силам и таким образом самоутверждается в качестве все-таки самостоятельного цивилизационного образования. Ну и Путин, соответственно, это лидер россиян, которые противостоят, скажем так, вот этим самым мировым глобалистам, которые пытаются навязать свое мнение россиянам. То есть Путин – это такой себе своеобразный вождь независимых, неподконтрольных Западу россиян. Ну, по крайней мере, все это представляется именно так самой России.
Ну, то есть, по большому счету, идея изоляционизма, идея окруженной крепости, идея такого вот себе континента свободы от Калининграда до Владивостока будет продаваться россиянам как главный легитимизатор, почему они должны не просто поддержать Владимира Путина, но еще и активно приходить на избирательные участки для того, чтобы вот эта самая легитимность была подтверждена в цифрах явки, да? То есть, вот эта идея, повторюсь, окруженной крепости.
Да, да. И в чем привлекательность этой идеи? В том, что в таком контексте любые действия Запада, новые санкции, разнообразные заявления не все могут быть трактованы как подтверждение этой идеологии. То есть смотрите, вот мы правы. А если бы мы были неправы, они бы отменили все санкции и так далее. Смотрите, они опять вводят санкции. Вот только у нас вроде все начинает это, они опять вводят санкции. Значит, они хотят нас победить, они хотят нам навязать свой образ жизни. Вот. Но Путин, он не отходит от своей линии. Путин, он сильный, четкий, такой вот последовательный лидер, поэтому нужно поддерживать Путина.
Угу. Да, довольно иллюстративно. Спасибо, Петр, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Петр Лещук, украинский политолог, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, так или иначе, весь ближайший год это будет так или иначе год обсуждения, в том числе предвыборной кампании, которая идет в России. Мы будем ее касаться пунктирно, фрагментарно, но выбирая самые важные темы. А буквально после выпуска новостей мы будем говорить о том, чем крымчанам может помочь обновленное представительство президента Украины в Херсонской области.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суды саботируют антикоррупционные дела, заявил глава НАБУ Артем Сытник. Сорванное российскими силовиками памятное мероприятие крымских татар провели в другом месте. В Симферопольской гимназии невозможно учиться из-за плесени, заявил родительский комитет. Сейчас подробнее. В украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник в интервью «Радио Свобода».
Кожний саботаж з боку судових органів – це дійсно величезна проблема. Справи місяцями просто не слухаються в суді.
Навіть більше року є факти. Не розглядаються в суді.
Не розглядаються. Причому достатньо такі прості справи, які просто лежать без рішення. Єдиний вихід з цього всього – це вже те, що нами було тисячі разів сказано, це створення антикорупційного суду, який буде це все слухати. Тому що питання стоїть не в тому, що виносяться виправдувальні вироки по особам, відносно яких зібрані достатні докази. Питання стоїть в тому, що справи просто лежать в судах і не розглядаються.
По словам Сытника, из 8 десятков дел, которые НАБУ и специальная антикоррупционная прокуратура направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начали. Есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем. Директор НАБУ объяснил, что такие дела, как, например, дело Александра Онищенко, рассматриваются раз в 2 месяца, их нужно слушать каждый день. На сегодня НАБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с коррупцией на государственных предприятиях. Крымско-татарские активисты не смогли провести в селе Белая Скала памятную акцию, приуроченную к событиям в Москве летом 1987 года из-за блокировки базы отдыха российскими силовиками. Об этом Крымреалии сообщил активист крымско-татарского национального движения Заир Смедляев. Участники мероприятия вынужденно сменили место и переместились в мечеть в городе Белогорск. Здесь прочли молебен, приуроченный к освобождению Сервера Караметова. Также выступили свидетели памятных событий в Москве. Накануне стало известно о начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха «Ковбой» из-за того, что якобы на ее территории находится схрон с оружием. Российские силовые ведомства в Крыму ситуацию не комментируют. После аннексии Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов и общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием. Родительский комитет кадетского класса Симферопольской гимназии номер 11 заявил о том, что детям придется учиться в классах, покрытых плесенью. По словам представителей комитета, помещение, которое выделил директор, может быть опасным для здоровья подростков.
Класс в ужасном аварийном состоянии. Мы беспокоимся за здоровье наших детей. Вокруг плесень, все разрушено, все разбухшее, запах гнили, плесени. В общем, все стены поражены грибками плесени. Запах сырости, мебель раскисшая. Мы считаем наших детей отпускать и находиться в этом классе просто невозможным.
В свою очередь, директор гимназии номер 11 Николай Ошин отвергает обвинения родительского комитета. По его словам, для кадетского класса необходим большой просторный класс, а такой в гимназии только один – это кабинет географии. Директор также сказал, что плесени в этом кабинете нет.
Чем же плох этот кабинет? Понимаете? Тем более, и вот когда будет организован сам класс здесь, конечно, они уже тут посмотрят уже карты, это будут где-то в другом месте, например, да? Вот еще какие-то учебники и так дальше, то же самое. То есть у них будут хорошие условия. А они хотят звезды с неба снимать, по-моему.
В ответ родительский комитет продемонстрировал детальную видеосъемку класса. Он намерен обратиться в Российское министерство образования Крыма. Также комитет считает, что разрешить конфликт поможет независимая экспертная комиссия. В Крыму 19 и 20 августа прошли первые матчи чемпионата полуострова по футболу. Об этом сообщается на сайте Крымского футбольного союза. 19 августа прошли два матча между клубом «Океан Керчь» и «Крым-теплица молодежная», где команды сыграли в ничью со счетом 1-1, а также между футбольным клубом «ТСК Таврия» и «Кызылташ», в котором первые обыграли «Бахчисарайцев» со счетом 3-1. Накануне прошел матч между футбольным клубом «Евпатория» и «КФА» из Феодосии, в котором «Евпаторийцы» выиграли со счетом 3-0. В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. И о погоде. Сегодня в Крыму пасмурно. По прогнозам синоптиков, до плюс 32. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, это снова радио «Крым Реалии». У микрофона все так же Павел Казарин. Еще одна тема, которая, на наш взгляд, важна для крымчан. Ну, вот, точнее, важна она или не важна, мы попытаемся разобраться. Это смена постоянного представителя президента Украины в Крыму. Я просто напомню, что представительство президента по Крыму, оно расположено на территории Херсонской области. До недавнего времени его возглавляла Наталья Попович. Потом была серия протестов, после чего президент в конечном счете принял решение назначить Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. И у меня, если честно, вот главный вопрос, он связан не со всей этой борьбой за то, кто именно будет возглавлять представительство, сколько абсолютно инструментальный вопрос. Вот крымчанин, который живет где-нибудь, не знаю, неважно, Белогор, Жанкой, Бахчисарай, Ялта, и он сталкивается с какими-то проблемами, ему нужна институциональная помощь украинского государства. Вот вообще, может ли ему представительство президента чем-то помочь? Для чего оно существует? Оно вообще каким-то образом способно быть палочкой-выручалочкой для граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены жить сегодня под российскими флагами на территории оккупированного полуострова? Или это какая-то мониторинговая организация, которая собирает данные, отправляет их в администрацию президента, и ее задача – это не контактировать с крымчанами, а контактировать с какими-нибудь украинскими элитами? Вот попытаемся сегодня такой создать, условно говоря, инструкцию по применению. И сразу после короткого сюжета будем обсуждать эту тему, в том числе, надеюсь, и с новым главой представительства президента Украины в Крыму.
Крым в центре внимания.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. Борис Бабин, украинский юрист-международник, ранее занимал должность правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. В новый кабинет постпреда в Херсоне Борис Бабин вошел вместе со своим первым заместителем Изетом Гдановым, представителем Меджлиса крымско-татарского народа, активистом гражданской блокады Крыма и участником пикета за отставку предыдущего представителя президента Натальи Попович. Активисты заявляли о ее бездействии и неэффективности.
Наталья Попович – это четкий такой работник социальной сферы, да, которая она была в Крыму. Это полная профдеградация всех работников собесов и социальной сферы, полное неуважение к людям, полное неуважение к тем, кто обращается к ним за какой-либо помощью, хамское отношение к СМИ, хамское отношение к гражданскому обществу, к лидерам общественного мнения. Нонсенс. Просто происходит нонсенс на сегодняшний день.
Указом президента Наталья Попович Валерьевич была уволена с занимаемой должности. Активисты заявили, что пикет будет свернут, так как требования исполнены. После аннексии Крыма представительство президента в Автономной Республике Крым переехало с полуострова в Херсон. Как сообщает пресс-служба украинского президента, представитель главы государства в Крыму будет участвовать в рабочей группе по деоккупации полуострова. Также активизирует работу по внесению изменений в Конституцию Украины в части, касающейся Автономной Республики Крым, на базе права крымских татар на самоопределение в составе украинского государства.
Крым в центре внимания.
Друзья, а что, собственно, вот нужно самим крымчанам от представительства президента, это один вопрос. Чего от него ждут эксперты, второй вопрос. И чего, собственно, от него ждут те люди, которые занимаются помощью переселенцам, это вопрос номер три. Собственно, сегодняшний разговор мы хотим начать с Тамилой Ташевой, это координатор инициативы «Крым СОС». Это та самая инициатива, которая, начиная с весны 2014 года, активно помогает тем украинским гражданам, жителям полуострова, которые сталкиваются самыми разными проблемами. Начиная от переоформления документов, регистрации актов гражданских состояний, и включая и заканчивая такими вопросами, как эвакуация всей семьей на материк, поиск жилья, работы и так далее, и так далее. То есть круг проблем, которые они решают, это вообще, на самом деле, должно было решать государство. Но вот в Украине очень часто, собственно, волонтеры и гражданское общество, оно, собственно, латает дыры, которые остаются в теле государственного механизма. И вот какие есть ожидания у этой группы людей, от, в том числе представительства президента, вот мы сейчас попытаемся узнать. Тамила, доброе утро.
Доброе утро.
Тамила, вот у вас в Крым-СОСе, во-первых, были ли контакты с представителем президента, который в Херсонской области, и в принципе, видите ли вы для себя какой-то формат сотрудничества с этим органом государственной власти, который бы вас устроил?
Однозначно у нас уже до этого контактирование с постоянным представительством, в принципе, начиная еще с 2014 года, потому что у них также работает команда юристов, которая реагирует на вопросы внутреннего перемещения и тех людей, которые въезжают и выезжают с целью оформления документов. Соответственно, когда были какие-либо проблемы, связанные там, с пересечением границы, либо с оформлением документов, то юристы организации нашей, представители Херсонской области и постоянное представительство президента, конечно же, мы осуществляли определенную работу совместную. Там работали над несколькими законодательными актами, которые потом были как предложения переданы в администрацию президента. Но я повторюсь, это представительство при Наталье Поповиче, оно не было и несло какой-то политической нагрузки в своей работе. То есть обычные вопросы людей, они решались очень часто и иногда достаточно эффективно и быстро. Но государственные политики как таковой они не вели. И это было главной критикой со стороны нашей организации, со стороны, наверное, большинства общественных организаций, которые видели, что в уставе постоянного представительства записаны одни функции, но они не выполняются. И я надеюсь, что сейчас с новым руководством постоянного представительства это как-то сдвинется с мертвой точки. Потому что там очень много положений, которые не выполняются на данный момент.
Скажите, из тех положений, бог с ней уже, с Натальей Попович, это уже история так или иначе страница перевернута. Вот мне интересует, что вы ждете? Вот если брать по конкретике, вот можете перечислить по пунктам, если представительство президента будет вот делать А, Б, В, Г, то мы будем считать его работу успешной. Если оно этого делать не будет, то мы, соответственно, в нем разочаруемся.
Одно из важных – это инициирование изменений в законодательные акты, подзаконные акты. К примеру, 10.35 постановление, которое сейчас важно.
Это постановление, которое запрещает, ограничивает количество вещей, которые крымчанин может перевезти через админ границу с Херсонской областью. Я просто напоминаю нашим слушателям, да.
Да, это и вопрос закона про свободную экономическую зону Крым, которым крымчане признаются нерезидентами, который до сих пор не отменен. Ну и ряд других законодательных актов, там, я не знаю, это вопрос получения паспортов, свидетельства о рождении, смерти и так далее через административную процедуру, потому что постоянное представительство тоже хорошо понимает, что судебная процедура получения таких документов, она очень усложнена. Там, это одна из вещей. Второе, это вопрос мониторинга нарушений прав человека в Крыму. Это непосредственно записано в положении про представительство, чего не осуществляется, конечно же. И не только мониторинг, но и, конечно же, реагирование. На самом деле с этим большая проблема вообще у всех государственных органов власти. Но все-таки это представительство, которое находится непосредственно на границе, фактически с оккупированной территорией. Поэтому у них также должна быть в этом в том числе лидирующая функция в вопросе коммуникации с населением, которое проживает на оккупированной территории, потому что у них первый контакт осуществляется с людьми, которые живут на оккупированной территории.
Ну, то есть в вашем описании, собственно, представительство президента выглядит как некий такой субъектный игрок, который определяет очень многие вещи. А вот видит ли, кстати, сам Борис Бабин, это новый глава представительства президента Украины в Крыму, как он перед собой видит вот горизонт задач? Этот вопрос мы сейчас прямо ему и зададим. Спасибо, Тамила Ташева. Координатор инициативы «Крымсос» был на связи со студией радио «Крым Реалии». Борис Бабин, глава, новый представитель президента Украины ВРК, присоединяется к нашей беседе. Борис, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. И сразу, собственно, первый вопрос. Вот какой функционал и какой, собственно, какой смысл существования представительства президента вы видите вот в, там, не знаю, на ближайший год?
Функціонал дуже широкий, але слід одразу зазначити, що представництво президента є орган, який має реалізовувати доручення, політику голови держави щодо кримської автономії. Це не орган виконавчої влади і не правоохоронний орган. Тобто це інше. Що, і у чому наш основний функціонал? Наш основний функціонал – координація діяльності тих органів влади, виконавчої, правоохоронних органів, інших структур, які опікуються питаннями Криму в публічній частині цього аспекту. Друге – це визначення пріоритетів щодо змін поточної нормативної бази, які може зробити президент, і укази президента. Це співпраця щодо змін урядових актів, ще це законодавчі ініціативи, тобто це покращення нормативної бази. Також величезне питання є аналітика. Але тут я почув попередню думку, я дуже поважаю пані Ташеву, і в принципі дійсно я згоден з тим, що представництво має робити моніторинг. Це безумовно. Але тут виникла цікава ситуація. Воно, як вже я за ці три дні перевірки справ переконався, цей моніторинг, в принципі, робило. Але головною помилкою було те, що це було не публічно. Тобто матеріали надаються в адміністрацію президента. Вони, підкреслюю, не таємні, це не правоохоронні органи, ми не розвідка, боронь Боже, чи щось таке. Це публічні матеріали, але вони не були публічними, ну, як то кажуть, в широкому розумінні. Тобто вони не були доступні до громадськості. І цю ситуацію я буду потрохи, мабуть, змінювати. Тут мені потребує, я потребую, представництво потребує на допомогу і громадянського суспільства, і експертів. Ми будемо формувати громадську раду. Зараз ми досліджуємо нормативну базу, як це краще зробити, бо ми не орган виконавчої влади, і тому на нас чинні процедури не поширюються. Тобто, щоб ми тут, як то кажуть, дров не наламали. Буде експертна, мабуть, рада чи група. І це ми переформатуємо роботу в інтернеті, і це дозволить бути максимально відкритими, щоб суспільство бачило, що той функціонал, який є у нас в сфері аналітики, а він є, в сфері моніторингу, він дійснюється. І знов таки підкреслю, представництво не є правозахисним органом в контексті виміру людини. Безумовно, ми будемо сприяти громадянам, які звертаються, це один з наших функціоналів. Це прийом громадян, допомога кримчанам, які отрапили в якусь ситуацію на материку, або якась критична ситуація на півострові. Ми будемо, безумовно, будемо брати в цьому участь. Але наш функціонал – це загальні питання. Тобто не допомога одиницям, а допомога усім, тих, хто знаходиться в окупації, усім, хто знаходиться в стані внутрішньо переміщених осіб. Бо, знаєте, дуже зручно для камери там, допомогти одній людині і на це витрачати бюджетні кошти. Ні, наша задача виправити ситуацію разом. Ну, наприклад, сьогодні є системні проблеми, є проблема, всі знають, видача паспортів. Є системна проблема, проблема освіти, є системна проблема, проблема корупції на пунктах перетинання, є проблема, ви знаєте, ситуація з постановою 1035, яку одні гарячі голови хочуть скасувати, а інші такі не дуже гарячі, але дуже грошолюбиві голови знають, як використовувати. Це ми будемо працювати. Тобто у нас насправді функціонал великий, і що мене на сьогодні дуже радує, ми не обмежені чинним законодавством, воно нам дає механізми, але не становить певних перешкод. Це дуже нечасто, до речі, ситуація в Україні, коли, в принципі, наша внутрішня нормативна база і закон про представника, хоч він і врахований на певну міру іншу ситуацію, і акти президента з цього приводу, вони не лише не заважають, а абсолютно сприяють нам працювати. Я думаю, що ми будемо мати дуже такую потужную работу наиближшим роком.
Ну, смотрите, вот я просто пытаюсь реконструировать нашу ситуацию в контексте вот, обывателя. Живет человек Джанкоев, Симферополь, Бахчисарай, Белогорский, где угодно. Есть ли какая-то проблема, которая возникает у него, с которой он обращается к вам? Или если у него... Или это вот как раз то, о чем вы говорили, не история про правозащиту в отношении там, частных лиц. То есть по каким вопросам для крымчан есть смысл обращаться непосредственно к вам? Или если таких вопросов нет, то вот им как бы и нет смысла учить ваш там почтовый адрес?
Ні, в будь-якому сенсі є сенс звертатися і є сенс вчити, як то кажуть, нашу адресу. Тому що кожна проблема для нас – це сигнал. Кожна ситуація для нас – це, як то кажуть, симптом. Ми будемо допомагати конкретним людям, бо ми будемо, як там прямо кажу, будемо координувати відповідальних органів у кожній конкретній ситуації. Ми від них не будемо ухилятися, боронь Боже. Але ці ситуації для нас – це не самоціль. Тобто ми не правозахисники, які звітують, там, наприклад, ми там допомогли 153 особам, ми такі класні, все, супер, отримали грант і так далі. Ні, ми, допомагаючи особам, висвітлюємо проблему, яка існує, а потім вирішуємо не проблему конкретної особи, а цю загальну проблему. Щоб вона іншим особам в наступному не заважала. Це моє бачення. Тобто ми лікуємо не симптоми, ми лікуємо хвороби. Це різниця.
Понятно. То есть в большей степени стратегические вещи. Еще один вопрос, если позволите. Вы упомянули о вот спорной ситуации, которая сложилась с постановлением 1035. Я просто напомню, что это постановление, которое было введено еще во времена гражданской блокады Крыма, которое ограничивало номенклатуру товаров, которые можно провозить через административную границу между Херсонской областью и аннексированным полуостровом. Там был довольно строгий перечень, и, например, с одной стороны, сторонники этого постановления говорили, что именно оно не позволяет там, каким-то украинским юридическим лицам торговать с Крымом, с оккупированным Крымом, продавать туда товары. А противники этого постановления говорили, что существование этого постановления делает невозможным, например, эвакуацию на материк крымчан, которые не хотят жить в условиях оккупации, потому что просто не позволит им перевезти свои вещи, там, не знаю, домашний скарб и так далее, и так далее, и так далее. И недавно суд отменял это постановление. Это тоже, собственно, решение, которое вызывало много споров. Вот вопрос еще раз Борису Бабину, как новому главе представительства президента в Автономной Республике Крым. Вот ваша личная позиция по судьбе этого постановления 1035. Ее можно сегодня как-то оконтурить?
Ну, давайте так. У мене зараз не може бути якоїсь власної особистої позиції. Я можу озвучувати ту позицію, яка сформована головою держави. Я є реалізатор політики, а не той, хто її формує. Так ось, на сьогодні є певна чітка позиція загальна. Не має бути торгівлі з окупованими територіями. Була схвалена постанова 1035, яка впорядкувала питання заборони торгівлі, бо вона була основною метою саме запобігання торгівлі, не обмеження прав громадян, а саме запобігання торгівлі і легальної, і квазілегальної. На жаль, дійсно, ця частина постанови, яка поширювала на фізичних осіб, містила, чи я не знаю, це було навмисно, чи, як то кажуть, завжди у нас буває така, ну, якась недолугість, вона містила ті норми, які на місцях дійсно викликали соціальний резонанс, бо людям дозволяли перевозити абсолютно не те, що їм потрібно для особистого споживання. І це викликало і викликає корупцію. Це всі розуміють. Але і ця корупція, і цей суспільний резонанс не є підставою, підкреслюю, абсолютно, знімати торгівельну блокаду Криму. І є відомості, на жаль, ну, я публічний орган, але все ж таки не публічні відомості, але є відомості, що багато процесів щодо скасування відповідної постанови лобіюються абсолютно не через турботу про права людини. Зрозуміло, що вони лобіюються тими особами, які хочуть забезпечувати свій бізнес в Криму товарами, сировиною, електроенергією, тому інше. Бо ця постанова, повторюсь, охоплює, ну, крім, до речі, електроенергії, усі категорії товарного обігу з Криму. І саме тому є дуже великий запит не на суспільство, а окремих не дуже порядних бізнесменів на скасування цієї постанови. Я вам більше скажу, вона зараз скасувала, ну, її зараз судом нібито скасували, і зараз викликає інше питання. Зараз вже вони роблять інший крок. Вони заходять за те, щоб дозволити і організоване транспортне сполучення товарне з Кримом робити. Бо це саме зараз відбувається. На жаль, це процес, який відбувається в центральних органах виконавчої влади. І ми знаємо, хто спонсує ці негативні процеси, і ми будемо з цим боротися. Я вам так скажу, резюмуючи. Постанова, яка регламентує перетин особистих речей громадян з окупованою територією, буде. Товарів на Крим з Криму постачатися не буде, крім гуманітарних, можливо, якихось місій. І наше завдання зробити так, щоб ми тут абсолютно 100% і дотримувалися інтересів держави, і захищали права людини, і зменшували суспільний резонанс, і боролися з корупцією.
Понятно. Спасибо вам, Борис. Борис Бабін, глава представительства президента України в Криму, був на связи. Ви знаєте, от ще одна трансформація важная кадровая в представительстве, то, що перший заместитель глави представительства президента України в Криму, Ізет Гданов, он буде курировать вопросы кримськотатарского народа. І от, собственно, каким з точки зрения самих крымских татар должно быть вот изменение крымско-татарского профиля работы представительства. Это тот вопрос, который мы будем адресовать нашему следующему гостю, Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на связи. Арсен, доброе утро, спасибо, что дождались. Вот, на ваш взгляд, как должна выглядеть работа представительства президента по крымско-татарскому комплексу вопросов?
Доброе утро, Павел. Слушатели, да, действительно, президент во время назначения нового представителя и его первого заместителя обозначил, что в функционал первого заместителя будут входить вопросы, связанные с обеспечением прав крымско-татарского народа. На самом деле, скажу, что в определенной мере это новация, потому что до этого представительство не рассматривалось как основной такой или ключевой игрок в вопросе обеспечения прав крымско-татарского народа. Вы знаете, что сейчас ведется работа в рамках Конституционной комиссии и рабочей группы, соответствующей по внесению изменений в Конституцию Украины, ведется работа народными депутатами по подготовке соответствующих законопроектов и центральными органами исполнительной власти по реализации тех или иных законов. Но это все происходит в Киеве, в центре. Mm-hmm. Что касается специфических вопросов для крымско-татарского народа в рамках представительства, на самом деле, ну, предстоит всем увидеть, что именно. Потому что на самом деле те вопросы общие, те, которые были обозначены предыдущими спикерами, то есть это вопросы, связанные с функционированием ДМС, то есть миграционной службы в приграничных районах, особенно в Херсонской области. Да, то есть это вопрос работы таможенной службы, это вопрос работы пограничников и так далее, и так далее. То есть все то, с чем сталкиваются все жители Крыма на самом деле, и крымские татары, и не крымские татары, когда они выезжают за пределы полуострова. И вот здесь как раз таки хочу сказать, что очень важно понимать, что представительство не есть исполнительный орган. Это не есть контролирующий орган, да, то есть очень многое будет зависеть от того, насколько они смогут сугубо в политическом понимании себя обозначить вот, в ландшафте украинской политической жизни, для того, чтобы все благие намерения, которые были сейчас обозначены Угу. Новоназначенным представителям, чтобы они смогли быть реализованы. Потому что на местах есть облгосадминистрация, есть райгосадминистрация, есть территориальные органы, ну, как бы, исполнительных органов. Угу. Это все те органы, которые непосредственно к представительству никакого отношения не имеют. Угу. И если представитель не будет сильным сугубо в политическом плане, если он не сможет с ними выстроить деловые отношения так, что они будут к нему прислушиваться, мы можем увидеть ту же самую ситуацию, которая была с Попович, mm-hmm. когда она была де-факто в обструкции, когда к ее мнению не прислушивались, и, соответственно, она не могла влиять на ситуацию на местах. И действительно, ну, первоочередное, чем она занималась, это принимала граждан и функционировала, по сути, как правозащитная такая организация.
Понятно. Да, спасибо вам большое, Арсен. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, делился своим видением о том, какой потенциал и какие риски есть у представительства президента. Ну, друзья, вы знаете, у любого нового руководства, у него должен быть определенный кредит доверия. И мы этот кредит доверия, безусловно, признаем и за новым представителем президента. Поэтому не будем рубить с плеча, да и, собственно, у нас и нету поводов для этого. И будем следить за тем, удастся ли или не удастся сделать из этого органа, ну вот, повысить его эффективность. Поэтому берегите себя, оставайтесь с нами, друзья. У нас еще есть полчаса, будем говорить о том, как работает пропаганда и о том, как, собственно, можно декоммунизировать Крым. Если не на улицах, то хотя бы в головах. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Путин предложил создать в Крыму российскую Мекку. В крымских детсадах молоко и сыр будут без пальмового масла, обещают чиновники. В Ливадийском дворце покажут кинохронику о Николае II. Сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь предложил создать в музее-заповеднике Херсонес-Таврический российскую Мекку, цитирую. «Мы подумаем, как выделить его, Херсонес, в отдельную культурологическую тему. Здесь нужно создавать русскую российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства». Конец цитаты. По информации российского агентства ТАСС, вместе с Путиным в Херсонес также прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. МИД Украины направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Севастополь Путина. Заповедник Херсонес-Таврический входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года мониторинг его сохранности не проводится, поскольку организация не признает аннексию Крыма России. На международной ярмарке в Дамаске от ракетного обстрела погибли 6 человек. Официальные сирийские СМИ подтвердили факт взрыва, но не назвали число погибших. Других подробностей о нанесенном ущербе не сообщается. Международная ярмарка в столице Сирии ранее была ежегодным событием. Сейчас, впервые с 2011 года, когда началась вооруженная борьба сирийской оппозиции с режимом Башара Асада, ярмарку вновь открыли. Организаторы ожидали, что туда приедут представители более 40 стран мира. Правительство Асада приветствовало ярмарку как признак стабилизации обстановки в стране. Из-за войны в Сирии, которая продолжается с начала 2011 года, погибли сотни тысяч людей. Миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома. В российском городе Санкт-Петербург продолжилась ежемесячная бессрочная акция в поддержку крымских татар. 18 августа на Невском проспекте активисты встали в одиночные пикеты в знак солидарности с сервером Караметовым, который был задержан полицией после того, как вышел к зданию Верховного суда аннексированного Крыма с плакатом «Путин, наши дети не террористы».
не дают собираться и выписывают штрафы, а кому-то даже и реальные сроки. Просто за то, что выражают свое мнение, вспоминают историю и высказываются, конечно же, высказываются против оккупации Крыма, против нынешней власти. Это можно понять, они боролись за то, чтобы вернуться на свою родину очень долгие годы в советское время. И вот им это удалось сделать в 91 году. И сейчас фактически снова они переживают депортацию, они вынуждены, многие вынуждены бежать.
Акция будет проводиться в Санкт-Петербурге по 18 числам ежемесячно. Представители инициативной группы «Стратегия-18» сказали, что выбор даты связан с началом депортации крымских татар в 1944 году. В детских садах Крыма больше не будет фальсифицированных молочных продуктов. С таким заявлением выступил подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, молочная продукция, которая поступает на полуостров, нередко содержит пальмовое масло.
Поставлена задача Сергея Валерьевича, чтобы наши детские сады, наши школы, именно, сейчас готовится постановление такое, покупали только наших производителей, чтобы дети уже в таком возрасте не могли пить некачественный продукт. И потому что наше молоко, оно проверяется, и избирательно находятся те предприятия, те заводы, которые идут со знаком качества.
В июле подконтрольный Кремлю министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта сообщил, что четверть молочных продуктов, которые подаются в детских садах и школах полуострова, фальсифицированы. По его словам, больше всего контрафакта выявлено среди сливочного масла, сыров, творога и сметаны. Как сообщил чиновник, поддельные продукты везут из соседней России. В Ливадийском дворце в Ялте на 26 августа запланирован показ кинохроники о Николае II «Святой царь в Ливадии 1902-1914». Как сообщается на сайте музея, мероприятие приурочили к проведению акции «Ночь кино». Зрителям продемонстрируют редкие и уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии и Орианде. Фильм насчитывает 25 сюжетов периода с 1902 по 1914 годы, большинство из которых – личная и официальная хроника, торжественные парады, приемы послов и личная семейная фотосъемка. Показ пройдет бесплатно на площадке перед домом барона Фредерикса. О погоде. Сегодня в Крыму по прогнозам синоптиков дождь, плюс 32, Керченская переправа, и все три пункта пропуска на админ границы работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии на проводе и не на проводе. Милости просим к нам в социальные сети. Там можете не только послушать, но и подглядывать. Ну, а мы продолжаем. У микрофона Павел Казарин. И не он один, друзья. Но все-таки подержу интригу до конца сюжета. Почему? Потому что прошлая неделя подбросила нам сразу два информационных повода. Один из которых прозвучал из Киева, где глава Института национальной памяти Владимир Петрович заявил, что все памятники Ленину отправили в свое такое монументальное небытие. А с другой стороны, новости к нам донеслись и с территории аннексированного полуострова, где, собственно, местные оккупационные власти все никак не решат переименовывать или не переименовывать какие-то улицы. Вот как раз-таки об всех этих хитросплетениях декоммунизации по-украински и по-крымски прямо сейчас в небольшом сюжете, а потом сразу же и в студии.
Репортаж.
В городах Украины больше нет ни одного памятника Ленину, если не принимать в расчет неконтролируемые территории. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Петрович. По его словам, демонтировано 2389 советских памятников, из которых 1320 – вождю революции. Монументы сносили в соответствии с законом о декоммунизации. Этот документ Верховная Рада приняла в апреле 2015 года. Юрий Луценко, тогда глава фракции БПП, отметил, что речь идет только о советском тоталитарном наследии.
Цей законопроект забороняє тоталітарний режим, під які би кольори він не фарбувався. Ми боремося не з ідеями, не з філософами, не з науковцями, а з людоїдами, людожерами, які мордували країну, і більше цього в Україні недопустимо.
Перша волна сноса пам'ятників Леніну в Україні пройшла в западних областях в начале 90-х. Тогда же був демонтирован монумент в Києві на площаді Октябрьской революции, нині Майдані Незалежності. В центральних областях страны многие памятники Ильичу снесли во время революции достоинства. Процесс назвали «ленинопадом». Из-за аннексии Крыма декоммунизация на полуострове не состоялась. Тем не менее, Верховная Рада переименовала там 70 населенных пунктов. Красноперекопск теперь называется Яны-Капу, Красногвардейская Курман, а Советская Ички. Эти правки учел интернет-сервис Google Maps. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выразил возмущение на своей странице в Facebook.
Сервис Google Maps переименовал на своих картах населенные пункты российского Крыма в соответствии с решениями украинской власти. Киев называет это декоммунизацией, хотя на самом деле под громким названием скрывается пещерная русофобия и стремление уничтожить все, что напоминает об общей истории народов Украины и России.
На прошлой неделе депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета коммунист Степан Кискин попросил российского главу полуострова Сергея Аксенова не переименовывать улицу Карла Маркса в Симферополе на Екатерининскую. По мнению депутата, Аксенов должен стать гарантом сохранения советской истории полуострова. Снежана Старовицкая для Крымреалии.
Репортаж.
Вообще идеологический фундамент, идеологическая картина мира для любого государства – это какое-то альфа и омега. Когда оно получает контроль над новой территорией, оно первым делом приходит и втыкает туда свой идеологический флаг. Нередко меняя учебные программы, точнее в обязательном порядке меняя учебные программы, в обязательном порядке трансформируя, собственно, взгляд на те или иные события прошлого. Но вопрос современной Российской Федерации в том, что идеологически это абсолютная эклектика. То есть, с одной стороны, обратите внимание, что вся дискуссия о переименовании улиц Симферополя, она вот эта дискуссия о том, какой, собственно, идеологический стандарт поднимать, либо советский, либо стандарт, связанный с эпохой царской России. И при этом в самой России существует такой себе идеологическая абсолютная эклектика в отношении, собственно, попытки помирить большевиков и Белую гвардию, в попытке помирить условного Ленина и условного Николая II. Насколько жизнеспособно это? Может быть, на самом деле в мире и есть опыт того, чтобы вот как бы подводить некий универсальный исторический знаменатель под очень разнородными историческими числительными? Вопрос непростой. У нас есть и гость, который умеет давать непростые ответы. Это Василий Павлов, историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета. Доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, слушайте, вот мы недавно видели протесты в США. Протесты в США, где, соответственно, там сторонники генерала Ли, там, генерала армии Южан, протестовали со своими идеологическими оппонентами и так далее, и так далее. Кто-то расценил это, вот как пример, кто-то говорил о том, что Соединенные Штаты это пример государства, которое там сумело там, в своей истории примирить очень разные исторические числительные. А вообще, насколько эта практика в мире распространена?
Понимаете, это сложный очень вопрос, в особенности, если мы сейчас вы взяли в качестве примера, привели Соединенные Штаты.
Можем отказаться взять любой другой.
Дело в том, что если мы возьмем любую другую страну, мы окажемся в еще более сложной ситуации. Uh-huh. Например, там, несколько месяцев назад пришла новость из Испании о том, что собираются демонтировать и полностью переформатировать долину памяти, которая посвящена победе франкистов в гражданской войне, которая, по сути дела, является пантеоном их памяти, хотя там же похоронены и их условно говоря, и жертвы. Такую же сложную ситуацию мы имеем, например, в самой Великобритании, где мы можем рассмотреть, если мы рассмотрим вообще их историю, там, начиная там конфликты там, условно, от условных Йорков и Ланкастеров, гражданская война 17-го столетия, попытки, различные попытки смены власти в самой стране, то мы можем заметить, что ситуация как раз маркировки памяти, она довольно-таки сложна. И сейчас то, что происходит, например, в Крыму, это как раз проявление этого аспекта. Хотя в самой России все тоже, вот вы назвали несколько факторов, но, например, я вам приведу еще один. Например, в Ростовской области есть память 15-й казачьей дивизии СС.
Да ладно? А как? А,
ну вот это вот все вот как раз вот из этой эклектики. То есть они не воспринимают, то есть украинцы в дивизии СС, они воспринимают в качестве эсэсовцев, в качестве карателей, в качестве там каких-то злодеев. А своих собственных казаков, которые воевали следующие за номером, они воспринимают исключительно как казаков, как борцов с большевизмом, как русских, которые там восстали против какого-то еще большего зла.
А в, вот вы упомянули о том, что это на Кубани.
Премьер Медведев, премьер Путин и на тот момент президент Медведев.
Так что... Вы упоминали о том, что это на Кубани. А в самой России есть универсальный стандарт истории или там есть и региональные версии?
Вы знаете, то, что мы сейчас, скажем так, имеем возможность наблюдать, я склонен к тому, что... Скорее всего, нет единого глобального стандарта. Он, скажем так, скорее всего, навязывается в каком-то внешнем виде. Например, российское историческое общество, которое старается курировать этот процесс по всей стране. Но я так думаю, что если мы имели бы доступ постоянный к информресурсам и могли бы наблюдать ситуацию, условно говоря, на том же Дальнем Востоке, в Сибири, в Татарстане, я думаю, что там довольно-таки очень сильный региональный аспект, который по той или иной причине приглушается. А приглушается, скорее всего, потому, чтобы показать, что Россия является единым монолитом, в том числе и в качестве истории. Потому что если мы будем рассматривать историю каждого из этих регионов, то хотя бы необходимо будет... публике объяснить, каким образом тот или иной регион попал в состав России.
У меня еще один вопрос. Вот Украина 3 года назад стала приводить свою историю к какому-то единому знаменателю. Повторюсь, я злоупотребляю сегодня во время эфира этим словом, но пускай. Закон о декоммунизации, вещи, которые связаны с осуждением тоталитарного прошлого. Соответственно, на первый план выходят периоды национально-освободительной борьбы, что 18-е годы, что там 40-е, 50-е годы 20 века и так далее, и так далее, и так далее. То есть украинский официальный стандарт истории, он как бы более-менее очерчен. Да? Вот, условно говоря, те, кто сражался за свободу и независимость, сколь бы разнородными они ни были, Петлюра, Скоропадский, там, Махно и так далее, и так далее. Вот это в этом пантеоне, вот все остальные в другом пантеоне. То есть появляется в Украине какая-то попытка преодолеть вот эту двойственность исторического, ну вот такого постсоветского сосуществования самых разнородных персонажей в историческом пантеоне Украины. А современная Россия как раз-таки является таким себе гибридом, который пытается помирить коней и трепетную лань. Это жизнеспособно, когда одни и те, на улицах одного города, когда улицы в одном городе носят название и Белокуна, и Землячки, и, например, там, я не знаю, Екатерининская, там, Николаевская и так далее, и так далее, и так далее.
Понимаете, если я тоже думал над этим вопросом и для себя пришел к такому выводу. Если мы говорим конкретно о Крыме, то крымское общество, по моему мнению, скорее всего, застряло в некой парадигме 70-х-80-х годов 20-го столетия. И вырваться из этой парадигмы ему очень и очень тяжело. И вот как раз отсюда вот мы имеем вот эти вот варианты. То есть мощная советская эклектика, которая в названиях гвардейское, штормовое, Белокуна, землячки, весь Севастополь в советских топонимах, связанных со Второй мировой войной. И при этом... начинает возрождаться, скажем так, или насаждаться миф о светлом Крыме времен матушки Екатерины, когда на дикие степи пришла цивилизация. И вот это у людей абсолютно, скажем так, для них абсолютно органично, я так думаю.
То есть для них главным категориальным признаком, таким стержнем, на который нанизывается вот эта эклектика, это является феномен сильного государства. Если феномен сильного государства, то неважно, кто это, Белокун или землячки, неважно, кто это, Екатерина II или Сталин. Угу. Это любопытный, кстати, взгляд. И вот где граница возможной российской идеологической эклектики? Вопрос, ответа на который мы продолжаем искать, в нашей беседе присоединяется российский философ и публицист Максим Горюнов. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы пытаемся разобраться, знаете, в каком вопросе. То есть новости, которые пришли к нам из Крыма, это вот хороший такой пример идеологической эклектики. Там спорят о том, можно ли улицу Карла Маркса переименовывать и возвращать историческое название «Екатерининская». Мы как раз в этой студии говорили сегодня о том, что Украина последние три года пытается создавать некий, собственно, унифицированный взгляд на собственную историю в рамках декоммунизации и так далее. А Россия в этом смысле, наоборот, пытается быть таким максимально, создавать максимально инклюзивный взгляд на собственную историю, когда, с одной стороны, и Ленин на Красной площади лежит, а с другой стороны, там в манеже выставка Николая II. Вот эта такая идеологическая эклектика, она рождена чем, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, это временное состояние, когда Ленин на Красной площади, а Романовы в манеже. Это просто переходный период, и, скорее всего, все оно вернется к тому, что будут только Романовы в манеже, а Ленина на площади не будет. Просто нужно еще немного времени подождать. Я думаю, если почитать мемуары о 90-х годах, то, что коммунистов не додавили, то, что их коммунистическая партия не была запрещена, как сейчас в Украине, то это, в общем, все было подготовлено, что было политическими и практическими причинами, потому что симпатии россиян к коммунистам были еще слишком сильны, и был кризис. И я думаю, чем дальше от 91-го года, тем меньше будет оставаться коммунистов, а тем больше будет становиться Романовых. Знаете, там вот перед Кремлем раньше стоял обелиск, и этот обелиск, он был посвящен интернационалу коммунистическому, и Коминтерну, какая-то такая большая такая колонна. Вот, в прошлом, по-моему, или позапрошлом году эту колонну полностью реставрировали, и теперь это, по-моему, подарок Николая I в Москве. Вот. И никто этим особо не возмущался. То есть, как бы, вот от манежа, в котором перманентно происходит Романовы, в сторону Красной площади идет такое, знаете, движение. Вот уже поставлен там митрополит Гермоген, огромный памятник. Вот памятник интернационалу заменен на памятник императору и так далее, так далее, так далее. Все это ближе и ближе к Кремлю, и рано или поздно, скорее всего, Карл Маркс в самом деле переименует Екатерининскую улицу, это будет по всей стране.
А какое тогда, вот если вы исходите из того, что декоммунизацию в России совершит время, просто потому что люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу и которые помнят или какой-то небесный Советский Союз, они просто время возьмет свое. А какое тогда в российском обществе в рамках вашего прогноза будет отношение к Советскому Союзу?
Ну, смотрите, все зависит от того, каким именно будет это общество. Если мы говорим о том, что Владимир Владимирович останется до 24-го года, а потом нас ждет какой-нибудь одобренный Владимиром Владимировичем преемник, который задержится там еще до 50-го года, и если Россия будет вот как сейчас, только хуже, то есть, в общем, вся работа, которая есть, она только от государства и больше ни от кого, вот, то, скорее всего, это будет, то видение, которое сейчас очень последние там, 25 лет популярно среди русских националистов. Была прекрасная белая императорская Россия, где все мы были поделены на сословия, и каждому сословию от императора было доверено некоторое служение. Вот. А потом было вот 70 лет вот какой-то вот непонятной, странной, никому не нужной истории, которая, слава богу, теперь забылась. Теперь мы возвращаемся обратно не в демократию, разумеется, и не в ситуацию после 1905 года, когда в Российской империи был парламент и была конституция, а в ситуацию, грубо говоря, после реформ Александра Освободителя, там, 1762 год, имеется в виду, вот вся архитектура страны, то есть есть император наверху, есть сословия ему подчиненные, вот, и нет никакого бизнеса, нет никакого предпринимательства, нет никакого парламента, и все газеты, которые существуют, они абсолютно провластны, ну, все медиа, да, а если они не провластны, то они вещают из страны, которая там удалена.
Ну да, как журнал «Колокол», который Герцен и Огарёв издавали из Лондона. Но вопрос, а почему царский миф в этом смысле для архитектуры власти выгоднее? Почему не советский? Ведь советский миф – это тоже отсутствие инакомыслия институционального, это тоже, по сути, жесткая вертикальная иерархия, это точно так же церковь, которая является одним из, условно говоря, государственных департаментов, это тоже ядерное оружие, это тоже экспансионистские намерения, тоже цивилизационное предложение. Почему в этом смысле царский миф конкурентоспособнее для власти, нежели советский?
Вот, Павел, все, что вы сейчас перечислили, иерархия, вертикаль и так далее, и так далее, и так далее, это все, что стало с коммунистической партией после Сталина, после Второй мировой войны. Ну, в общем, это не совсем уже и коммунистическая партия. Знаете, как есть такой философ Борис Гройс. У него замечательная была работа о сталинизме и о том, когда же коммунистическая партия перестала быть коммунистической партией, когда она снова превратилась в союз Михаила Архангела. Ну вот, вот так. То есть когда вот вся российская власть вот, просто перестала, вернулась вот к тому, чем она и была, к сословиям, ко всяким таким вот вещам, к церкви, к монастырям и прочим. То есть, смотрите, если вы вот то, что вы сейчас перечислили, да, это примерно 70-й год. Угу. 70-й год, и вот в 70-м году коммунистическая партия вот по своему внутреннему содержанию, есть замечательные книги, там, допустим, Николая Митрохина, социолога, внутри коммунистической партии было огромное количество функционеров, и они были довольно высокопоставленными, которые, в общем, вполне себе разделяли идеи романовской России. Mm-hmm. Это было, то есть Россия образца 70, Советский Союз образца 70-го года, это как такая Российская империя, только вот с измененными вот, символами. А если мы берем Советский Союз, каким он был в 20-е годы, в 30-е годы, да, вот вплоть до Первой мировой войны. Ну, извиняюсь, украинцы, в Украине была украинизация и коренизация. В Украине увольняли из центрального аппарата партии за незнание украинского языка. Если почитать, допустим, работу Терри Мартина о том, как внедрялся украинский язык в Киеве, то, в общем, получится, что коммунисты, Каганович в 25-26 году, он был жестче и последовательнее, чем, наверное, сейчас. Вот, и это все было на драйве того, что мы больше не империя. Мы отказываем, да, и были же большие процессы против великодержавных шовинистов, против русских, против тех, кто позволял себе, ну, примерно то, что позволяет себе в своих высказываниях Гиркин. Понятно. Это была коммунистическая партия. Это был совершенно радикально другой проект. Угу. Вот, и этот радикально другой проект, он, почему националисты русские, так, особенно те, кто тяготеет к имперским всяким ценностям, так ненавидят коммунистов, потому что, вообще-то коммунисты, Сталин, где-то до 32-33 годах устраивал большие процессы против, вот, против них же,
понимаете? Понятно.
Вот, поэтому вот от этого, да, разумеется, когда русские националисты вспоминают о Советском Союзе, они ненавидят первые его 30 лет, 35-40, и благословляют последние там 30 лет. Угу. Потому что последние 30 лет это и была вполне себе Российская империя. Ну, вот по всем своим замашкам, по всем своим ходам. То есть в 91-м году просто отвалились последние вот эти вот, ну, вот эта вот обложка. Ленин, Маркс там, и так далее. Соответственно, да, абсолютно правы, вот возвращаясь к вашему вопросу, абсолютно правы эти люди, которые говорят, что Карла Маркса нужно отменить.
Понятно. Я прошу прощения. Максим Горюнов, российский философ и публицист, нам как раз рассказывал о том, какой концепт исторического взгляда может восторжествовать в самой России, и почему, собственно, Российская империя, на его взгляд, победит Советский Союз. Возвращаемся к беседе с Василием Павловым, историком, сотрудником Киевского национального университета. Василий, вот на ваш взгляд, вы согласны с тем, что в противоборстве Советского Союза и Российской империи в российском историческом взгляде победит империя?
Спорный вопрос. Объясню вот почему-то. Точно так же сейчас сидел, внимательно слушал и поймал себя на мысли, что Максим сказал очень много правильных вещей, но есть определенные моменты, на которые он или умолчал, или просто не обратил внимания. Например, из современного российского исторического мифа никоим образом невозможно исключить Великую Отечественную войну. Поэтому, соответственно, она будет каким-то образом туда монтироваться. Если будет побеждать условный миф Романовых, как его сейчас назвали, то в этот миф Романовых просто будет необходимо вмонтировать Великую Отечественную войну. В их понимании, именно не Вторую мировую, а Великую Отечественную. И тогда уже, наверное, будет выстраиваться вот эта вот схема перехода от падения там империи Романовых, появление нового красного монарха, пусть и злого, нехорошего в некоторых моментах, но собирателя земель Сталина, потом появление вот мифа 70-х, 80-х годов, и опять падение, уничтожение некоего идеального в их мнении государства, и вот Путин, как последняя Аркадия, которая вот будет монтировать, потому что эти моменты будут, скорее всего, будут монтироваться примерно таким образом. Мы это сейчас видим.
Очень редко иногда возникают такие голоса, которые говорят о том, что Российская империя – это государство, которое существовало не для русских, а за счет русских или посредством русских. Может ли наступить период, когда в России начнут империю осуждать, и которая будет от нее пытаться эмансипироваться точно так же, как сегодня эмансипируется Украина?
Нет. Я думаю, что нет. Большинство населения или не до этого, и они не будут обсуждать только потому, что это неинтересно, или наоборот, люди как раз пребывают в парадигме. Если это и произойдет когда-то, то, наверное, это уже будет не Россия, это будет какой-то другой конгломерат людей, которые уже будут выбирать, брать ли им историю предыдущих, им, скажем так, государств, может быть, даже цивилизаций, включать ли ее в свой концепт. В этом концепте эти люди от империи не откажутся. В любом ее проявлении.
Да, это довольно иллюстративно. Спасибо, во-первых, Василий. Василий Павлов, украинский историк, сотрудник Киевского национального университета, был сегодня гостем программы «Крым Реали». И вот, вы знаете, это действительно иллюстративно. Победит ли в Симферополе улица Екатерининская улицу Карла Маркса? Или все-таки Карл Маркс в Советском Союзе, точнее, в Крыму победит улицу Екатерининскую?